Всем добрый день. Меня зовут Юля. Я созависимая. Спасибо за приглашение поспигерить. Сейчас постараюсь поделиться своим опытом, силой и надеждой касательно выздоровления по 12 шагам. Если вдруг что-то пойдет не так, прошу останавливать меня голосом, потому что я увлечена рассказом, чат читать не смогу. Только если когда уже проспикерю, тогда вопросы. Тема спикерской заявлена как «Жизнь после 12 шагов. Как моя созависимость проявляется сегодня?». На самом деле могу сказать, что после 12 шагов 12 шагов продолжаются. Вообще хочу сразу оговориться, что то, что я буду говорить, это только мое мнение, это только мой взгляд на программу, то понимание, с которым я в ней живу и использую. Взгляды могут быть самые разнообразные, просто вот я делюсь своим опытом. После 12 шагов, после того, как я сделала свои 12 шагов, я уже знала, что я должна буду брать спонсируемых людей. Обычно это делают еще раньше, и у меня на самом деле появилось желание брать подспонсоренных где-то, наверное, между третьим и четвертым шагом. Я даже не могу сказать, что это было именно желание, это я поняла, что это нужно делать, но как-то на тот момент не сложились обстоятельства, меня не очень, ну, на тот момент не поддержала спонсор, говорит, нет, тебе все-таки, наверное, лучше пройти все 12. Я стала брать очень много горячих звонков, потому что возникло желание уже как-то делиться опытом и передавать это дальше. Потом я узнала, что это нормальный ход событий в программе, то есть когда берешь шаги, отдаешь шаги, и только тогда весь этот процесс начинает запускаться и работать. Итак, у меня появились подспонсорные, и я могу сказать, что вот, наверное, вот тут вот пошла уже очень глубокая проработка, самая глубокая, которая вообще могла быть по моей проблеме. Сейчас хочу немножко остановиться вообще на слове созависимость. Что такое, что лечим-то? Чем болеем, что лечим? Я попала в программу, пришла в шаги, попала в содружество, когда у меня сложился прям целый коллапс в жизни. То есть у меня не сбылись многие ожидания, у меня в связи с этим был некий напряг в семье. У меня были полные непонятки в смысле работы, в смысле профессиональной реализации. У меня была полная неудовлетворенность, расстройство, непонимание, кто я, чего, куда и как. И все это было еще как-то завязано на родительскую семью. И, в общем, в какой-то момент я, так скажем, прервала контакт со всей своей родительской семьей. У меня всего мама, отец, старший брат, у брата семья, жена, ребенок. Они ждали ребенка. В общем, в определенный момент там произошли некоторые события. Я поняла, что я со своей родительской семьей вообще уже общаться не готова. И также ощутила, что это огромная травма для меня, и что я не могу вообще, ну, что я не факт, что я еще с ней справлюсь, и мне было очень тяжело. Слово созависимость я знала, я думала, что я созависима от мамы. И я пошла на группы, я знала, что есть такие группы какие-то, там группы созависимых, но не знала, что там по сути. Я пошла на группы, мне на группе сразу стало легчать, я поняла, что я в правильном месте, как говорится. И я стала просто слушать группы. Несколько месяцев было просто слушание групп, просто участие на группах, просто несение служения. Вот. И, соответственно, где-то через несколько месяцев мне стало интересно, что же это такое за шаги. На самом деле, то есть изначально я считала, что созависимость – это моя зависимость, сейчас прошу прощения, моя зависимость от оценок моей родительской семьи, в частности, от моих взаимоотношений с мамой. Я думала, что это вот оно. В процессе выздоровления я стала вникать, что же такое созависимость, что с ней делают. И в настоящий момент я редко, я внутри себя, так скажем, слово созависимое практически не использую. Потому мне скорее отзывается формулировка «духовно больной человек». Вот, наверное, вот так вот. Мое выздоровление происходило и происходит в двух содружествах. Это содружество вот Кода, преимущественно Кода онлайн, хотя я и на живые группы хожу. И еще содружество «Анонимные алкоголики». Почему я оказалась в содружестве «Анонимные алкоголики», при том, что у меня зависимости нету? Потому что мне очень отзывался опыт выздоровления этих людей, мне очень отзывалась книга «Анонимные алкоголики» в адаптации к проблемам с зависимостью. Я сама родственник алкоголиков. В общем, больше, ну, в общем, скажем так, это еще все было интуитивно. Плюс к этому ко всему. То есть меня интуитивно почему-то потянуло в ту область, и я шаги делала там. Спонсор у меня сама алкоголика созависимая, ее спонсор алкоголик. И я стала вникать, что же такое вообще есть созависимость. Мне нравится та формулировка, которая несколько раз повторяется в большой книге, и вообще вот то, что там описывается по поводу болезни. Значит, в большой книге что, во-первых, сказано там практически на первых страницах? Что проблема не в употреблении, проблема в мышлении. Что мы, в общем, таким образом, практически цитирую, что мы пришли к мысли, что проблема алкоголизма лежит не в физическом аспекте, а скорее в области мышления. Мне это очень отзывается. Также немножко позже, там, спустя несколько страниц, написано: разве мы не богатили людей, вещи, деньги и самих себя? То есть я понимаю, что это вот еще одна идентификация как раз от зависимости, что мной управляет, в принципе, вообще вот все, что угодно. Мнение людей обо мне, мои собственные мнения обо мне, деньги. В общем, я на этот пьедестал могу поставить кого угодно. Вот, и поэтому... И, кстати, даже про сам алкоголизм в большой книге сказано, что это всего лишь симптом более серьезного заболевания. Вот этого самого духовного, как он называется, заболевания, отрыва от высшей силы, непонимания высшей силы, отсутствие какой-то поддержки от высшей силы. Ну и тут, соответственно, как я опять-таки понимаю, кто во что горазд, у кого что слабее, туда человек и проваливается. В моем случае это вот как-то пошло больше по отношениям, по работе. Ну и, собственно, вот вся большая книга, она, все 12 шагов, она посвящена тому, чтобы преодолевать как-то это заболевание. Поэтому как, отвечая на вопрос, как я со зависимостью, со своей работой сейчас, да вот прям по 12 шагам и работаю. То есть изначально я где-то месяцев 5 делала их вместе со спонсором. Сейчас считаю, что это очень долго. Значит, меня не очень припекало. Потому что можно проще. Можно проще, можно немножко шустрее. Но как есть, так есть. Тут, в общем-то, переговаривалась со многими тоже людьми, которые там проходили по большой книге. Где-то в среднем так вот, если человек идет со спонсором индивидуально, то где-то 5 месяцев такой вот срок. Иногда больше, иногда меньше. Соответственно, сейчас я сделала шаги и отдаю шаги. Мне было так сказано спонсорами, вообще опыт сообществ такой, что шаги надо обязательно отдавать, иначе они не работают. Потому что 12-й шаг звучит, ну, одна из частей 12-го шага звучит, что мы практиковали эти принципы во всех наших делах. То есть продолжали практиковать. То есть это задача на всю жизнь. То есть если человек остается в шагах, обретает, как, принимает решение припоручить свою волю высшей силе, то свою волю, жизнь, направление в жизни, то это, в общем-то, на всю жизнь и остается. Так, что еще хочу сказать? Что я сейчас чувствую по поводу своей созависимости и по поводу себя? Как я чувствую болезнь? Болезнь чувствую как отрыв от высшей силы, который выражается через страхи, через злость, через нечестность, через корысть. больше всего мне помогает с этим это видеть четвертый шаг и инвентаризация четвертого шага. Сейчас немножко я перескакиваю. Ну вот, в общем, у меня ушло некоторое время на понимание того, на выяснение того, что же такое созависимость. И сейчас я чаще всего использую словосочетание «духовно больной человек». Я знаю, что не всем нравится слово «больной», но опять-таки мне помогает литература БКАА. Там первые три главы, наверное, или даже больше уделяются тому, чтобы честно признаться себе, где я и кто я. Вот в частности, там приводится такая классификация, что по степени, так скажем, употребления или по степени болезни можно выделить три состояния. То есть первое – это умеренно употребляющие или, как они называются в большой книге, умеренно пьющие, это люди, которые имеют контроль, сохранили контроль над своей жизнью, над своим эмоциональным фоном. Вторая категория называется пьяницы или тяжелые пьяницы. Это люди, которые употребляют, которые получают от этого энергию, но некоторые жизненные обстоятельства могут их остановить. Ну, например, какие примеры там приведены? Заболевания тяжелые, разрыв отношений, смена места жительства, смена места работы. Насколько я знаю, насколько я общалась с хроническими алкоголиками, они говорят, что для хронического алкоголика это смехотворная причина, чтобы остановить употребление. То есть, и вот третья категория это именно хронические, так скажем, состояние тяжелое, когда уже не тормозит вообще ничего. Соответственно, вот для этого третьего типа, который называется хроническая стадия или безнадежная стадия, как раз и существует 12 шагов. Как в одной спикерской слышала, что настоящий алкоголик, ну, в моем случае настоящий созависимый, без 12 шагов жить просто не сможет. Но потому что нет выбора, делаю я шаги или я еще сам там что-нибудь поделаю. Если у человека существует такой выбор, то, на мой взгляд, ну, как бы можно и в шаги не заходить. То есть, если есть возможность там не делать шаги, а зачем их, ну, вообще тогда делать? При этом есть люди, которые, ну, вне вот этой концепции шагов, вне действий по шагам, скатываются в очень тяжелое эмоциональное состояние, из которых надо сниматься. Там, через какие-то деструктивные действия, через какие-то, не знаю, гениальные идеи, заедание, кредитование, любовные зависимости, сексоголизм, в моем случае всякую дичь, дурь и так далее. Потому что происходит с моей головой, я не понимала, ничего с этим не могла делать. И вот именно действия по шагам, они мне дают жесткую, не жесткую, а четкую, простую структуру действий, которые я могу применять. Все шаги с 3 по 12 это просто действия. То есть на первых двух шагах читается, я вот, допустим, у меня так было, у меня с подспонсорами так, просто читаем, что такое болезнь, что такое неуправляемость. Смотрим, мы все-таки честно, кем мы себя признаем, и нам вообще в шаги или не в шаги. Потому что на самом деле это очень важный вопрос. То есть человеку может быть сильно плохо, он может искать путь выздоровления. У меня так было долгое время. Но готов ли человек именно припоручить всю свою жизнь какой-то высшей силе, предпринимать какие-то сложные действия, типа возмещения ущерба там за всю жизнь, собственно говоря, все, что вспомнит, там, где он этот ущерб причинил, и так далее, и так далее. Так что тут, в общем-то, смотреть, у кого какие жизненные обстоятельства. Ну вот я это с подспонсорами своими часто просто обсуждаю, что не всем надо идти в шаги. Только сам человек знает, какой у него ресурс. Есть у него еще варианты или вариантов уже не осталось. Значит, соответственно, то, что вот я сейчас делаю для выздоровления от своего вот этого состояния, я делаю шаги. Только когда я делала их в самом начале, я делала с помощью своего спонсора. Я шаги делала офлайн, ходя домой к человеку в очень теплой, дружественной, любящей, принимающей атмосфере. До сих пор считаю, что это, наверное, лучший вариант, если так получится, делать шаги У меня сейчас подспонсорные есть и онлайн, и офлайн. И те, с кем встречаюсь лично, и те, с кем по видео. Ну, как-то все люди разные, все требуют разного подхода, как сказано в большой книге. Ну, и поэтому форма передачи шагов, она тоже всегда разная, как-то складывается по ситуации, но очень классно общаться с подспонсорным офлайн, по моему опыту, потому что, ну, сразу видишь человека. У меня голова очень глючная, она очень любит надумывать, придумывать. И у меня есть опыт, когда я видела человека на аватарке или слышала на уровне высказываний, и какой у меня там рисовался в голове образ. И потом, когда встречаешь этого человечка нос к носу, и, ну, видишь, какой он в реале. Вот. Это разная картина. Я в этот момент понимаю, насколько я все-таки нездоровый человек, потому что моя созависимость сразу мне там рисует что-то страшное и неудобоваримое, а когда встречаешься с человеком, понимаешь, что все, выдыхай, все спокойно, хорошо, человек обычный, нормальный. А если я человека не вижу, у меня копятся страхи. Ну, страхи, подозрения, предубеждения, они прям все начинают копошиться у меня в голове. Вот. А когда увидишь человека, сразу становится спокойнее. Поэтому я, допустим, под спонсором говорю, что давайте, но если даже нет возможности встретиться офлайн, давайте хотя бы, ну, давай будем хотя бы с видео, ну, чтобы хотя бы лица видеть. А если есть возможность, то хотя бы разик-два пересечься лично. Соответственно, вот сейчас моя работа с моей болезнью – это взаимодействие с подспонсорами. Ну, плюс к этому, конечно, у меня есть прекрасная поддержка от доверенных, от спонсоров, которых у меня сейчас де-факто двое. То есть моя спонсор – женщина, ее спонсор – мужчина. Вся сила содружества, группы у меня тоже даже сейчас по преимуществу офлайн. Кода и АА. На АА я не высказываюсь, просто присутствую. Кода онлайн. Иногда еще попадаются группы из параллельного сообщества ВДА. Ну, собственно говоря, я везде делюсь тем опытом по шагам, который есть, и он везде прекрасно заходит. По крайней мере, никаких проблем у меня с этим не было. Так, то есть у меня сейчас много, так скажем, 12-го шага, то есть много спонсируемых, с которыми мы делаем ровно то, что делала я. Я стараюсь это делать максимально быстро, максимально эффективно. Это очень полезно. Я каждый раз удивляюсь тому, что когда, допустим, мы со спонсируемым проходим четвертый, пятый шаг, у меня это, как правило, получается нечто такое монолитное, насколько много вылазит из меня. Мне вообще не очень нравится деление на спонсоры и спонсируемые, потому что никакой иерархии я в этом процессе не чувствую. Ну, есть один человек, который там прочитал книжку 150 страниц, сделал какие-то действия, другой человек там, который чуть по времени позже потянулся, все, это вся разница. Больше никакой разницы нет. Поэтому мне даже слово спонсор очень не нравится, и какие-то выстраивания там отношений, что типа из разряда ты мне должен, ты мне не должен, ты должен шаги делать так или должен там шаги делать по-другому. Мне такая концепция вообще не отзывается, и я, честно говоря, не знаю, как ее применять. Потому что шаги – это настолько глубокая вещь, что если человек не готов их делать, ну, нет потребности, нет готовности, нет проблематики такой, так он, ну, просто не будет их делать, ну, по моим наблюдениям, и все. То есть не надо никому ничего внушать, не надо никому ничего говорить. Если человеку неприятно, допустим, погружаться в свои там сексуальные взаимоотношения за всю жизнь, или там проговаривать какие-то свои обиды или тревоги и так далее, ну, человек, как говорится, прервется в какой-то момент, просто приостановится и не будет делать шаги. То есть я шаги всегда готова отдавать до той степени, пока спонсируемый готов их брать. И все, если спонсируемый в силу каких-то причин прекращает это делать, ну и прекращает, я начинаю работать со следующим человеком. Вот, то есть у меня вот такой подход. Я сколько ни пытаюсь встать в какую-то позицию назидателя, обучателя, воспитателя, да ты помрешь, если не будешь делать. Во-первых, я не знаю жизнь человека, честно. Во-вторых, у меня подспонсорные, за редким исключением, это созависимые. Хотя бывают, что и случаи с зависимостью. Вот. Я не знаю, что делать человеку в этой жизни. Если я вдруг начинаю в отношении подспонсорного очень сильно чувствовать, как ему надо жить эту жизнь, то я начинаю писать свою четверку и быстренько бегу к спонсору своему и начинаю лечить обиду и страхи. Вот, поэтому сейчас у меня вот такое идет общение со спонсируемыми, и через четвертый, пятый шаг очень много выговаривается моего. Я не знаю, как это воспринимается моими спонсируемыми, но частенько бывает так, что человек начинает что-то проговаривать в пятом. Я говорю, да, был у меня похожий опыт, и в ответ целую тираду выдаю со своим опытом. И в этот момент перестаю понимать, кто вообще делает пятый шаг, потому что вроде как начал спонсируемый, а вылезла как-то из меня. Ну вот, в общем, в такой атмосфере у нас и проходит вот это действие. Делаем все шаги. Самый важный узел, по моим наблюдениям, важных узлов два. Первый это четвертый, пятый шаг, то есть вот это все прописать, вытащить на свет Божий, увидеть все эти темные углы и какашки. А второй такой уже узел, который связан с действиями в реальной жизни, это восьмой, девятый шаги. Потому что у нас какая цель программы? Цель программы не инвентаризация себя. Инвентаризация себя – это только четвертый шаг. Цель программы новые действия в жизни, в реальной жизни, действия с реальными живыми людьми. Поэтому девятый шаг, как я его понимаю, делается, ну, в первую очередь лично, непосредственно. Кроме тех случаев, когда человек там умер, недоступен. Или там интересы других людей задеты. Во всех остальных случаях девятки делаются лично, непосредственно тому человеку, с которым которому мы увидели, что причинили ущерб. Вот таких вот узловых моментов два. Собственно, я как-то и сама в них сейчас живу, и спонсируемым тоже даю ровно такую же схему, что вот мы быстренько дошли до четверки, занырнули в четверку. В четверке сидим столько, сколько человеку нужно, проговаривая вообще все, что человеку нужно. Потом в какой-то момент я чувствую, что, ну, человек, наверное, проговорил самую сложную ситуацию в своей жизни. Человек говорит, что все, нет, все, у меня уже больше нет каких-то накопленных обид, страхов и так далее. Тогда мы идем достаточно быстро дальше, то есть это там шестой, седьмой, шаги. Восьмой шаг, составляем список людей, кому мы возмещаем ущерб, кому мы готовы возместить ущерб, обсуждаем это все и начинаем делать девятки. Девятки я сама, как часть своего выздоровления, делаю до сих пор. То есть у меня одна часть девяток была год назад, когда я делала шаги, а вторая часть девяток у меня подкатила как-то сейчас. То есть у меня не было на них готовности. И я их стала делать сейчас. Мне просто спонсор сказал, что раз в год инвентаризацию обид, страхов и сексуального поведения надо бы повторять. Я стала ее прописывать еще раз. И 3 дня, в общем, поплакала, покрутилась, поколбасилась и увидела, сколько мне еще надо сделать девяток. Пошла, проговорила все это еще со спонсором, со своим. Она сказала, скорректировала достаточно существенно мои намерения по поводу девятых шагов. И я сделала еще некоторую часть девяток. Вот в настоящий момент у меня такая по девятому шагу такая опустошенность. То есть мне кажется, что вот каких-то тянущих ситуаций у меня нет. Но, может быть, остались еще одна-две, которые тоже можно будет проговорить и сделать. Как мне кажется, девятый шаг – это такая пожизненная тема, потому что всплывают какие-то старые ситуации, старые отношения, бывает такое, появляются новые. Если я прямо в процессе ситуации не сумела корректно выйти из общения, не сумела, грубо говоря, справиться со своей злобой, страхами, обидами и прочее, то есть вероятность, что у меня появится там еще новый человек, сделать девятый шаг. Ну, если надо, я буду делать. Так, вот еще сейчас думаю, как я прошу прощения, что я делаю со своей созависимостью? Наверное, остановлюсь на дефектах. Как я вот сама по себе, если не говорить про спонсируемых, как я работаю со своей созависимостью. Когда я делала четвертый шаг, инвентаризацию, там четвертая колонка в таблице обид, это мой эгоизм, нечестность, корысть, страх. Это отсылает к большой книге, то есть это не просто так выдумана колонка. В большой книге есть предложение, что мы исследовали, когда мы были эгоистичные, по-английски там selfish, нечестные, dishonest, корыстные, self-seeking и frightened, испуганы. Вот, соответственно, когда я писала обиды, я очень сильно сконцентрировалась на вот этих недостатках. Сейчас, минуточку. Прошу прощения. Я сконцентрировалась на вот этих дефектах. Когда я сделала четвертый шаг, задала вопрос своему спонсору, а какие вот у меня дефекты, что мне с ними делать. Мне сказали, что вот отслеживать вот эти четыре. Даже провели некоторые различия между, допустим, ну, подачей иногда программы у созависимых или алкоголиков. Мне сказали, у нас попроще. То есть отслеживать четыре дефекта: страх, эгоизм, нечестность и корысть. С течением времени я стала замечать, что у меня, наверное, 90% всех дефектов растут из страха, что опять-таки о чем предупреждается в большой книге, что страх пронизывает все сферы нашей жизни. Бывает такое, что выписываю все свои страхи, иду проговаривать со спонсором. То есть это вот моя, так скажем, ежедневная работа. Я отслеживаю, какие у меня страхи. Если я обнаруживаю, что у меня в поведении есть, в мотивации есть страх, подспудный, неявный есть страх, там обязательно будет нечестность. Обязательно. То есть от этого страха я начну либо не договаривать, играть в игру «мне нехорошо, а вы догадаетесь, почему мне нехорошо». Начну врать. То есть, желая получить какой-то ресурс или поддержку от страха, я начну врать, привирать, приукрашать, выдавать черное за белое, белое за черное и так далее. Также чувствую какую-то корысть иногда, как дефект. Но это у меня в чем выражается? Ну, чаще всего мне нужна поддержка, внимание, восхищение со стороны других людей. Хотя бывают какие-то корыстные мотивы, но, честно, у меня в меньшей степени, допустим, материальные какие-то моменты, может, просто пока не замечаю. Зато вот очень много на эмоциональном уровне, если там я чувствую, что от человека можно получить ресурс поддержки, я начинаю, так скажем, злоупотреблять этим. По крайней мере, у меня включается тяга на это. То есть, если я вижу, что человек там интересный, ресурсный, сострадательный, то есть риск, что я на него залипну, это, знаете, подтяну это такой шланг к нему и начну качать из него энергию. Вот в этой форме у меня выражается корысть. Эгоизм. В чем у меня выражается эгоизм? В том, что я жалею свои ресурсы, жалею. Ну, то есть, как мне объяснял спонсор, что такое эгоизм как дефект? Это мое, отдавать это не хочу. То есть мое время, мои представления, мои там, не знаю, установки, мое здоровье, там, мои деньги, все мое никому не дам. Из-за этого начинаю страдать, потому что в здоровых отношениях должен быть какой-то обмен, должна быть какая-то отдача. А если я начинаю сходить с ума от того, что кто-то покушается у меня что-то собрать, ну, я реально рискую сойти с ума. Как говорит мой спонсор, в этом мире на нашего ничего нет. Это нам дано Богом на какое-то время и для решения каких-то задач. Я часто на эту тему думаю. Например, вот какие у меня были на эту тему открытия? Ну как, мне кажется, ну ладно, окей, там внимание, поддержки, деньги, ладно, но тело-то мое. И начинаю смотреть, но чувствую, что установка такая у меня прям борцовская в этот момент начинается, что тело мое, все, чтобы никто там не смел никогда там не тронуть ничего. И потом начинаю думать, ну вот по-честному, мое ли оно? Ну, в общем-то, я живу внутри него, конечно, я не спорю, но процесс, ну, зачатия ребенка, так скажем, вдыхания жизни, это всегда вещь непредсказуемая. Я просто женщина, много проводила на эту тему исследований, расспрашивала. Вопрос сам планирования детей, он
Юль, время.
достаточно сложный. Ну, сейчас, секундочку. Да, спасибо, Надюш. Я еще, наверное, минуток 5 договорю, и потом буду вопросы. То есть сам факт, как говорится, вопроса рождения, вопроса смерти, они в руках Бога. Я, по крайней мере, не встретила людей, которые серьезно могут это планировать. Ну, вопросы рождения там со стопроцентной вероятностью, уж тем более вопросы смерти со стопроцентной вероятностью. Я такого не встречала. Кроме того, мою физическую оболочку, то есть я считаю, что в создании моей физической оболочки участвовал Бог и моя мама. Тогда, когда я была еще в несознательном абсолютном возрасте, и потом выхаживала, кормила и так далее. То есть, так скажем, я иногда просто слышу, что бывают там мысли о суициде, они скорее не очень свойственны мне, но я слышу такое на высказываниях и примеряю на себя. И я понимаю, что если я, допустим, выбираю такой выход из, ну, выход в жизни, то я как минимум мщу своей маме, которая вкладывала в то, чтобы вот моя физическая оболочка родилась, и Богу, который вдохнул в этот момент, вот, ну, именно в тот момент, именно в тех людей вдохнул мое существование. Потому что, ну, не сама же я себя родила, понимаете, выносила и так сказала, так, я вот тут рожусь, там, жить буду так-то. Из пеленочек начала там всем рулить, как мне надо, ну, как со мной надо, какая должна быть жизнь. Вот, но это просто как пример того, что какие мои дефекты, что вот, ну как дефекты, ошибочное больное восприятие, что вот мой эгоизм, он рисует вот такие вот вещи. Ну и также много моментов я там, в общем, по страхам тоже вижу. Ну, собственно говоря, вкратце то, как я работаю со своей созависимостью, мне кажется, я сейчас рассказала. Если есть какие-то вопросы, я бы с большой готовностью, с большой радостью ответила бы на все возможные вопросы, которые есть. Буду за них очень признательна. Вот у меня все. Спасибо.
Да, Юль, спасибо большое тебе за твой опыт, за то, что поделилась. Если у участников есть вопросы, можно сейчас задать их голосом, поставить в чат плюсик, либо единичку, если вы хотите голосом, либо написать в чат текст, я буду зачитывать, и Юля будет отвечать. Анна поставила плюсик, можно задавать вопрос, пожалуйста.
Всем привет, Анна, созависимая, ищу пути выздоровления. Скажи, пожалуйста, вот у нас там есть такое 10-е обещание, что мне больше не нужно полагаться исключительно на других людей, чтобы обеспечить чувство собственной ценности. Вот. Я замечаю, что мне еще нужно все равно вот подтверждение от других людей. То есть я жду, и как бы от этого очень зависит мое самосознание, настроение и прочее. Вот как-то ты замечала этот переход, как когда вот было ли вообще у тебя такая потребность подтверждать твою ценность другими людьми, и смогла ли ты обрести такое, чтобы это уже не зависело от оценки других людей, твоя собственная ценность внутри тебя? Спасибо.
Спасибо большое за вопрос. Очень отзывается вот эта тема. Значит, оценка других людей. Ну, у меня ушло некоторое время на то, чтобы вообще понять, что она в моей жизни существует, признать, что она действительно есть, что я действительно, даже там, не живя с мамой, допустим, уже 20 лет, почти там, на момент прихода в программу 18 лет. Я все равно завишу очень сильно от ее, допустим, оценки, от оценки моей родительской семьи, от того, что там происходит. То есть мне кажется, что это, ну, классно, короче, если это вот, ну, и пришло вот это вот осознание. В общем, я обрадовалась, когда у меня пришло это осознание, что я это заметила. Заметила я это в шагах. Что я поняла, допустим, по поводу мамы, что маму я в этот момент ставила на роль высшей силы. То есть любой человек, который, как мне кажется, его оценка на меня влияет, я его там хотя бы на 5 минуточек для себя ставлю на роль высшей силы. Ах, ну там такой вот прекрасный, не знаю, там сильный мужчина. Ах, вот там такая прекрасная умная женщина, которая знает то-то и то-то. Ах, вот такой-то успешный какой-нибудь предприниматель. Ах, там, не знаю, какой-нибудь офигенский врач с большой клиентской базой, который может всех лечить. То есть я в это время человека живого, с руками, с ногами, обычной головой, волосами, глазами, я ставлю на пьедестал Бога для себя. И, кстати, частенько еще хочу стать высшей силой для кого-то. Но в программе четко про это говорится, что есть высшая сила более могущественная, чем мы, и это не какой-то человек, это вообще сила. Вот. И я, когда это замечаю в четвертом шаге, я, конечно, перестаю сразу это делать на уровне действий. Потому что такой человек, точнее, моя такая позиция, она лечит меня от страхов. Ну, конечно, это очень удобно не осознать свой страх, а просто сказать, ах, вот там, не знаю, такой вот человек, дяденька или тетенька, он сильный, умный, прилипну-ка я к нему, он будет решать там мои проблемы или говорить, как мне надо поступать. Вот. И я понимаю, что это, ну, неправильно. Ну, то есть это неправильно обожествлять человека. У меня идет вот такой страх. От этого страха у меня пойдет нечестность. Я перед этим человеком начну заискивать, лебезить или как-то там подкапывать его или ее. Вот. То есть, что я могу сказать? Первое хорошее действие – это заметить такую штуку за собой. Это было очень важно для меня вообще заметить, что такая штука есть. А потом с ней работать в контексте шагов. То есть первое такое открытие, это для меня был четвертый шаг, посмотреть, кого я ставлю на этот пьедестал, почему мне важна оценка, почему мне важна оценка людей, которые, с которыми у меня там, не знаю, абсолютно поверхностное общение или какая-то короткая коммуникация, почему мне там важна оценка, допустим, моих родителей. Или еще что-то. Ну, то есть вот посмотреть просто, не ставлю ли я кого-то на этот пьедестал. Кстати, очень хорошо мне еще помогли 9-е шаги, потому что, допустим, с мамой у меня была очень сложная ситуация. Так скажем, сильная была, наверное, созависимость. И то, что я идеализирую маму, и насколько я ее идеализирую, я финально, наверное, поняла в живом общении в процессе 9-го шага. То есть я когда писала 4-й шаг, инвентаризацию своих обид на маму, у меня там было 52 обиды. Я увидела свои огроменные ожидания от мамы, что мне всегда, везде, в любой ситуации нужна была поддержка мамы. Мама должна всегда была быть на моей стороне, знаете, с тарелкой борща и с утешением в любой ситуации. Юля накосячила, пофиг, что Юля 40, а маме под 80, мама должна. Вот. И я, когда пошла маме делать 9-й шаг, я вот это вот все увидела. У меня, блин, вот сейчас вот расскажу, у меня в какой-то на долю секунды я сидела напротив мамы на кровати, и она вот как-то так села, у нее был день рождения, она так красиво одета, она сложила руки на коленях. Я на нее смотрю и понимаю, что я на нее смотрю как на икону. Я такая, ого! Я поняла, что у меня действительно, что в какой-то момент в процессе общения с мамой я превращаюсь в маленького, видимо, ребенка, который вот с таким полным обожествлением и обожанием смотрит на маму. И потом у меня такой мозг возвращается и говорит, Юль, твоей маме 76-77 лет. Она серьезно уже там болеет. Она имеет право на свои слабости, немощи и так далее. У нее была сложная жизнь. Там сын алкоголик, муж, который с ней обращался очень жестоко. Юленька, ты чё к ней прицепилась? Вот. И я вот это вот смотрю и думаю, Господи ты, Боже мой. Вот, и вот так вот в том числе я прощалась с идеализацией других людей. Спустя там какое-то время, ну, у меня с мамой очень потеплели отношения, я перестала от нее чего бы то ни было ждать, я перестала остро реагировать на ее несовпадение с моим мнением. И, собственно, сейчас я могу сказать, что у нас хорошие дружеские отношения, и самое главное, что я сейчас не живу в той ситуации, вот взаимоотношений с мамой, допустим. Но то, что касается оценки других людей, в принципе, вот эта проблема, она у меня рассосалась. Потому что, когда меня кто-то оценивает и меня это обижает, я сразу прыгаю в инвентаризацию четвертого шага, сижу там и думаю, ну-ну-ну, кого я в этот раз поставила на пьедестал. То есть я отстаю от того человека, в принципе. Он имеет право на то мнение, которое у него есть, на ту жизнь, которая у него есть. Вопрос, где я и где мое понимание высшей силы. Потому что ключ к выздоровлению, он именно там. В моем понимании ситуации и в моем взаимоотношении с высшей силой, как я ее понимаю. Вот, надеюсь, что ответила на вопрос. Спасибо.
Да, спасибо большое, Юля. Надеюсь, ответил на твой вопрос. А дальше Наталья.
Доброе утро всем. Наталья, созависимая. Юля, большое спасибо за спикерскую. Очень ценно, много откликается. Юля, у меня такой вопрос. Там промелькнуло такое, что у спонсора спонсор мужчина. Поделись, пожалуйста, своим мнением о том, что как-то созависимость кода не приветствуется, так что, значит, у женщины женщин спонсор, у мужчины мужчина. Спасибо.
Спасибо за вопрос. Ну, что я здесь могу сказать? Я на эту тему, придя в программу, думала очень много, очень болезненно, очень сложно, вкупе еще со своими всякими размышлениями внутри, вот, так скажем, по взаимоотношению женщины-мужчины, и все это накладывалось на спонсорство и так далее. Для меня больший авторитет, чем я, это опыт большой книги, опыт сотрудничества. Запрета на такую штуку нет. По крайней мере, запрета четкого я не видела. В большой книге запрета нет. В большой книге оговариваются ситуации, которые, ну, нежелательные. То есть спонсор должен уметь хранить тайну, то есть не надо нарушать конфиденциальность. Спонсор должен разделять духовные ценности своего спонсируемого. Желательно, чтобы это не был ни родственник, ни друг, ни муж, ни жена и так далее. По поводу пола, гендера ничего не сказано. Кроме того, понятно, что первые выздоравливающие из АА, допустим, это были мужчины, имена их известны, это Билл Уилсон и Роберт Смит. Шаги, ну как, мужчины передавали потом женщинам, и, допустим, образовался Аланон и так далее. Слышала много опыта, что когда, допустим, мужчина приходит в Аланон, то есть родственники, у кого там жены употребляют и так далее, или там, я не знаю, девушки, дочки, они попадают в преимущественно женское комьюнити, и там проблема, допустим, найти спонсора мужчину. Это вот то, что я знаю по большой книге. Ну, нету тут такого запрета. То, что по поводу моего спонсора, у нее это не первый круг шагов. Я знаю ее историю. Более того, я за этой историей достаточно пристально наблюдаю. Общаюсь с двумя, и со своим спонсором, и с ее спонсором. И у меня есть мое личное мнение. Вот мое личное субъективное мнение. Мое личное субъективное мнение, что крайне сложный вариант. Возможно, Богу надо так иногда складывать, чтобы это пошло по гендеру. То есть мальчик с девочкой, девочка с мальчиком. Есть в этом, возможно, какой-то смысл. Более того, знаю, что некоторые люди говорят, делятся таким опытом, что вот я там женщин на дух не переношу, у меня вот есть авторитет, то это мужчина. Или там наоборот, что у мужчины действительно безвыходная ситуация, и ему надо там спонсориться у женщины. Я знаю такие. Я вот вела, наверное, могу сказать, вела спикерскую, выложена у нас в открытый доступ на сайте спикер, по-моему, Андрей его зовут. Я тоже задавала, по-моему, ему этот вопрос, и он сказал, что вот была такая ситуация, что не было спонсора мужчины. Он говорит, крайне сложно было найти, а шаги делать. И он проходил с женщиной, и мне его спикерская очень понравилась, и опыт его очень понравился. Хотя я человека лично не знаю, но я просто вела, и мне все очень отозвалось. Для себя лично я не представляю такой вариант. Я помню, в каком состоянии я пришла в шаги. Это нереально сделать четверку с лицом противоположного пола. Я бы просто не смогла. Невероятно стыдно. Невероятно тяжело проговаривать некоторые моменты мужчине. Вот все, что связано с моей родительской семьей, всякие какие-то сексуальные абьюзы и так далее. Отсутствие какой-то идентификации, отсутствие какого-то... Я поскольку как раз вот общаюсь в программе, у меня есть возможность и с мужчинами, и с женщинами, я понимаю, что мне делать шаги, особенно вот в самом начале с лицом противоположного пола, опять-таки, либо Бог должен был сложить идеальную комбинацию какую-то. Возможно, если бы это был там, я не знаю, у меня тепло есть там к пожилым людям, если бы это был там пожилой человек какой-то очень спокойный, умиротворенный, ну, возможно, это мог бы быть мужчина. Но мне было бы очень тяжело. Еще хочу поделиться, что до программы у меня был опыт психотерапии 8 лет, длительный там психоаналитик, и он был мужчина, старше меня на 13 лет, и мне с ним было достаточно комфортно. Но в психотерапии есть финансовый вопрос. Это первый момент. Второй момент, честно говоря, я и в психотерапии уперлась в то, что отсутствие идентификации и то, что мужчина. И такой еще, например, момент. Я замужем, и я должна корректно относиться к тому человеку, который рядом со мной. И я знаю, что, допустим, мой муж в какой-то момент не очень хорошо там... Ему не то, что не нравилось, что я хожу к психотерапевту, но, возможно, там была какая-то подспудная ревность. Я не знаю. Короче, на мой взгляд, вариант вот этого пересечения гендерного, он имеет свои сложности. Поэтому спонсоров сейчас очень много. Вот я сама брала программу у анонимных алкоголиков. Там и мальчиков полно, и девочек полно, и открытых людей полно, и проведут. И никакой закрытости между сообществами по 12 шагам я, честно говоря, не вижу. Я единственное, ну не могу, допустим, вести наркомана или алкоголика, но почему не могу? У меня опыта такого нет. Не то, что у меня есть предубеждение. Нет, у меня просто нет такого опыта. Выздоравливаем-то мы за счет идентификации опыта. Вот. А так я никаких проблем не вижу между там, ну ладно, у кого-то спонсор, не знаю, из АНЗ, из переедающих, из алкоголиков, из наркоманов, из Наранон, из Аланон. Да какой понравился, в общем-то, с темой походить. Проблемы нет. То есть вопрос, почему идет именно запрос там на лицо противоположного пола. Что еще могу сказать? Если, на мой взгляд, человек попал в такую ситуацию, что начал идти шаги, как любой вопрос с отсутствием идентификации, спонсор может быть не один. Или может быть спонсор и несколько доверенных. Потому что даже между там девочками и, как я спрашивала, и между мальчиками бывают моменты, которые сложно идентифицируются. А если человек бисексуал? А если человек еще с каким-то опытом, которого у меня не было? Опять-таки, спонсор – это не высшая сила. То есть классно, когда есть спонсор, с ним есть честные отношения. При этом можно договориться и взять много доверенных. Мне это очень помогало и помогает до сих пор. Присутствие доверенных. Узнать, кто спонсор у моего спонсора, и вообще как-то иметь какой-то круг людей программных, с которыми я это все делаю. На одного спонсора нагрузить, это в принципе очень тяжело и спонсору, мне кажется, и подспонсорному. Вот, я надеюсь, что я ответила на вопрос, я старалась. Спасибо.
Да, спасибо большое. Юлия, Наталья, надеюсь, ответили на твой вопрос. Дальше Дима поставил плюсик. Можешь
вставать. Привет, Дима, созависимый. Большое спасибо за спикерскую. Слышу себя чего-то. Слышу. Да, постараюсь коротко. Ну, для меня созависимость – это проблема того, что, ну, как ко мне относятся, да? Ну, вот для меня самое главное – это близкие. Ой, которые очень зависят, да, ну, в общем, от которых я очень завишу. Значит, от их отношения ко мне. И вот в случае плохого отношения, если какие-то там упреки, обиды, я в свой адрес выслушаю, мне вот обязательно надо это устранить. Даже если незаслуженные, как я считаю, для меня очень важно хорошее отношение, чтобы это отношение поменялось. Да, и я как бы начинаю угодничать, да, и отступать от каких-то, вот я придумал что-то, какие-то границы, например, или считаю, что я прав, но я по-любому иду потом на уступки для того, чтобы быть хорошим, да, для того, чтобы меня любили. Вот для меня, ну, как бы трудно проживать, удерживать вот эти вот границы, например, то, ну, что я понимаю, да, правильным. И вот как вот различить, как быть с этим, да, и как вот, допустим, угодничество отличить от заботы. Спасибо большое. Надеюсь, что понятно. Простите за сумбур.
Спасибо большое за вопрос. По поводу, сейчас сфокусируюсь, как угодничество отличить от заботы. Ну, начало для меня – это схема четвертого шага. Ну, я беру сразу какой-то инструмент программы. Конечно, я могу еще погонять в голове какое-то время эту мысль, потом понять, ой, да я уже зациклилась в мысли, надо с ней предпринимать какие-то действия. И я начинаю сразу быстренько, прыгаю в четвертый шаг и начинаю по колонкам, по вопросам, по привычной для меня схеме смотреть, что же там на самом деле со мной происходит, чего я не вижу. Угодничество. Но угодничество может быть от страха. Окей, надо посмотреть, какие страхи, уж такие уж у меня страшные, страшенные страхи. Откуда у меня эти страхи взялись? А нет ли на самом деле другого ресурса для лечения этих страхов? А где моя высшая сила? А доверяю ли я высшей силе? Потому что если, допустим, я не доверяю высшей силе, я никакой страх не могу сдвинуть. У меня любой страх до небес вырастет. Вот, то есть я сажусь и разбираюсь со своей мотивацией честно, тихо, наедине, в спокойном месте со своей высшей силой. И там я начинаю видеть, как сказать, начинаю чувствовать, где собака порылась. Что там неявно. Либо, ну, скорее всего, там, если я угодничаю, есть страх. Страх что-то потерять. Потерять отношения хорошие с этим человеком. Ну, окей, потеряю я хорошее. Кстати, не факт, что я потеряю. Если я, допустим, проявлю честность или какую-то, так скажем, прямолинейность с человеком, не факт, что я эти отношения потеряю. Вот мой опыт не подтверждает. Как это у меня происходит? Сейчас вот мысль тоже немножко скачет. Как правило, если я честная со своим близким, по-настоящему честная, и не пытаюсь доминировать или воспитывать его, ну, коммуникация складывается хорошо. В чем была моя ошибка до программы? Я знала, что надо говорить о своих чувствах, что я имею право говорить чувства. Я там говорила о своих чувствах, и говорила я об этих чувствах в таком тоне, что какого фига вы вообще не понимаете? Я тут уже устала вам всем говорить о своих чувствах. Почему на это никто никогда не реагирует? Что вообще за жизнь такая? Вот, естественно, что никак это не улучшало мою коммуникацию, потому что я вставала в позицию учителя или судьи от страха. Поэтому мне нужно хорошенечко, плотно посидеть в четверке, в схеме и посмотреть. Окей, вот у меня страх. Боже, забери у меня этот страх. Сосредоточь мое внимание на том, какой мне, согласно твоей воле, надлежит быть радостной, свободной и счастливой. Покажи мне путь, как я могу от этого страха избавиться. Откуда у меня этот страх взялся? Все, если я уменьшила страх в коммуникации, я уже перестану, простите, наезжать на своего близкого. Мне уже не страшно, я уже, ну, я уже свободно туда иду, к нему в коммуникацию. И говорю свободно и честно. Скажи, пожалуйста, там, а что происходит? А почему вот это вот, ну, вот так вот? Можешь мне рассказать? И человек, как правило, на спокойный запрос говорит так же спокойно. Вот. И это не угодничание с моей стороны. Я честно говорю свои чувства. Ну, как-то вот так. По поводу заботы. В большой книге, я опираюсь на нее, потому что я по ней делала шаги. В большой книге в одной из первых глав сказано, что все наше существование, зависит вся наша жизнь, зависит от нашей постоянной заботы о других. есть такое, так скажем, ну не знаю, духовное упражнение находиться в состоянии заботы, интереса, поддержки окружающих людей. Я раньше считала, что я это делаю, что я супер заботливая. Я, во-первых, самая умная, я психотерапию прошла, я супер заботливая, я очень добрая и проницательная, улыбаюсь красиво. И считала, что я всех могу осчастливить. Опять-таки, нужно пройти через смирение. Мне, по крайней мере. Нужно зайти в четвертый шаг, увидеть, что я таким образом не смиряюсь, а я поучаю. И к заботе это никакого отношения не имеет. Если я хожу и всех по головам бью, это к заботе вообще никакого отношения не имеет. Забота – это делать то, где я полезна, то, где мне делать, возможно, не очень хочется. Забота – это спросить человека, а я могу тебе чем-то помочь? И честно услышать мнение этого человека. Если человек скажет, не, спасибо, не надо. Не обижаться в этот момент и пойти к другому человеку. Если я чувствую, что мне надо там пойти к другому человеку. В принципе, когда я делаю 12-й шаг, у меня вопрос о заботе не встает, потому что есть запрос от подспонсорных всегда. То есть всегда есть кому ну, как-то передать, о ком позаботиться. Вот. В семье точно так же. Забота в том, чтобы не приставать с лишними какими-то вопросами, а помогать там, где я реально могу помочь. Вот не хочется мне там, не знаю, лень звонить родителям, но я знаю, что папа болеет. Взять и позвонить, спросить, как дела. Если они что-то попросят помочь, им не попросят, все, я спросить я могу. Спрос – это не навязывание. Один раз я спокойно могу человека спросить. Если человек говорит нет, значит нет. Если да, значит да. Ну вот как-то вот так, в общем, я сходу сейчас соображала, как я с этим работаю. Вот, надеюсь, что ответила. Спасибо.
Да, спасибо большое, Дима, за вопрос. Спасибо, Юля, за ответ. Ната пишет, как справляться со срывами после прохождения программы? Итоги дня. Как проводишь самоанализ? Спасибо большое, Ната, за вопрос.
Спасибо большое за вопрос. Сейчас отвечу на то, что у меня отозвалось. Как я провожу самоанализ? Да, у нас в 10-м шаге написано, ежедневно проводили, продолжали самоанализ. 10-й шаг – сложная тема, потому что тут я вижу очень большие расхождения, так скажем, вот с базовой программы БКАА и с тем, что вот, ну, там иногда встречается. Ежедневный – это значит для меня, вот я просто расскажу свое понимание, ежедневный – это значит каждый день. При этом в 10-м шаге сказано, что мы продолжали, тут не самоанализ, тут личная инвентаризация. То есть это отголосок 4-го шага. Мы продолжали личную инвентаризацию, и как только замечали какие-то ошибки, тут же исправляли их, немедленно исправляли. Я не делаю письменные десятки, я в них не вижу смысла. Потому что если я нахожусь в ситуации, и я вижу свой косяк, у меня есть вариант возможности его исправить. В течение, не знаю, получаса, часа я могу действовать в ситуации. Если я уже сделала предыдущие шаги, если я уже знаю свои дефекты, эгоизм, нечестность, корысть, страх, если я их уже сразу могу отследить, я сразу должна действовать. И вот это для меня десятка. Письменная десятка по итогам дня, не знаю, что это такое и зачем оно нужно. Что по итогам дня делаю я? По итогам дня я, в соответствии с большой книгой анонимных алкоголиков, делаю вечерний 11-й шаг, где вопросы написаны. В чем я была зла? В чем я была эгоистична? В чем я была нечестна? Относилась ли я к окружающим с добротой и любовью? Что я в сегодняшнем дне могла сделать лучше? И так далее, и далее. Это называется 11-й шаг, вечерняя часть. Я знаю, что иногда его некоторые пишут люди. Я уточнила этот вопрос у своего спонсора. Мой спонсор сказал, нет, не надо. Ну, это мое личное дело. Но, говорит, если надо, ну, можем проговорить, но специально это не надо. Вот, то есть у меня как таковая, какие у меня есть самоанализы или инвентаризации. По ходу ситуации я это делаю прямо в моменте без прописывания. Вечером я делаю личную инвентаризацию, не инвентаризацию, а самоанализ по вечернему 11-му. Если же я застряла в ситуации или у меня что-то накопилось и мне сложно, Я сажусь и прописываю еще раз инвентаризацию четвертого шага. Там прекрасная схема, табличка, я прям там сажусь и все это прорабатываю и иду сдавать спонсору. Вот, может, я немножко сейчас увлеклась и забыла что-то из вопроса. Как я продолжаю? Ответила ли я на вопрос или я что-то забыла? Прошу прощения.
Юль, там еще вопрос был, как ты справляешься со срывами, если у тебя они были после прохождения программы уже.
А, да, спасибо большое за напоминание, упустила это из внимания. Как я справляюсь со срывами? Срывы у меня случаются, у меня нет алкогольной или химической зависимости, я это проверяла. То есть у меня срывы происходят эмоциональные. Как я с ними справляюсь? Программными инструментами. Во-первых, они у меня бывают, я в этом честно признаюсь. Справляюсь с программными инструментами, ищу, что в шагах не так. В чем, собственно, моя ошибка? Мне очень нравится на эту тему. На YouTube есть аудиозапись статьи доктора Силкоорта, одного из основателей вот еще параллельного содружества «Анонимные алкоголики». Он давал свою экспертную оценку вообще по поводу того, как происходят срывы у людей. С его мнения начинается большая книга «Мнение доктора». Вот это как раз мнение вот этого доктора Силкоорта. Вот у него есть статья, она называется что-то «Срывы и человеческая природа» или что-то такое. Там минут на 10 аудюшка, вот это видюшка на YouTube. И там рассказывается про срывы, на мой взгляд, достаточно хорошо. Как справляюсь? Справляюсь с программными инструментами. Сразу бегу к спонсору. Инвентаризировать я, как правило, в этом состоянии ничего не могу. Бегу искать, что с моей высшей силой. Бегу к спонсорам. Бегу к доверенным. Бегу в содружество, к людям. Тут очень важно в срыве выходить из изоляции, потому что меня в срыве болезнь утягивает, блин, в диссоциацию и в умирание. И тут вот моя задача сделать действие в противоположную сторону, то есть пойти нудеть доверенным спонсору. Доверенные спонсоры — это люди, которые, в принципе, априори готовы к тому, что готовы меня принять. Ну, у меня такая с людьми договоренность, так скажем, насколько я ее понимаю. Поэтому я могу прийти в любом состоянии, действительно в любом состоянии. То есть моя спонсор, она меня действительно видела в любом состоянии. И когда таких людей несколько, кто-нибудь обязательно помогает, поддерживает. Вот, вот так вот я выхожу из срывов. Спасибо.
Да, спасибо большое, Юль, за ответ. Спасибо, Злата, за вопрос. И Дима пишет, как ты работаешь со страхами, тревогой? Спасибо большое, Дима.
Спасибо за вопрос, как я работаю со страхами и с тревогой. Но, во-первых, мне нужно помнить, что страх – это враг номер два. То есть есть страх номер один по большой книге – это злоба, а следующий, может, он тоже номер один, я не знаю, но следующее – самая важная вещь, за которой надо следить, это страхи. Страх, опять-таки, как сказано в большой книге, пронизывает все стороны нашего существования. Он как ржавчина разъедает нашу жизнь. Мне кажется, что вот в моем представлении, в моей визуализации, страхи — это какие-то пиявки или клещи, которые вроде сначала он маленький, потом он присосался, насосался и уже стал огромный. И уже причиняет большие неудобства, и что делать? Поэтому я понимаю, почему вторая табличка в четвертом шаге – это табличка страхов. Какой алгоритм, грубо говоря, вот у меня работы по страхам? Во-первых, его назвать. Там очень хитро бывает, вот, чтобы назвать страх, потому что кажется, там как-то, ну, там какой-нибудь страх покинутости. Или там еще что-то, а начинаю вот так вот копать и проговаривать, я понимаю, что там под одним страхом может скрываться еще 5 каких-то страхов. И, в общем, ну, я как-то сначала пытаюсь назвать страх. Если есть возможность, я это делаю письменно, один на один с тетрадкой и с Богом. Второй момент, когда я в лицо увидела этот страх, я поняла его название. второй момент я спрашиваю, откуда у меня этот страх. То есть я вспоминаю все прошлые свои ситуации, желательно до каких-то самых ранних, самых первых переживаний, откуда у меня вообще этот страх взялся. Потому что когда-то я родилась ребеночком. Ребенок знания о страхе, ну, насколько я себя помню, не имеет до какого-то момента. То есть когда-то был момент, когда я этот страх заполучила. Страх именно таких обстоятельств. И сейчас, когда что-то в окружающем мире мне напоминает ту ситуацию, хоп, у меня тут же болезнь подтягивает мой предыдущий опыт и говорит, видишь, видишь, ты тогда не справилась. Вот а-та-та. А на самом деле то было, может, ну сейчас у меня уже другой возраст, я уже сейчас не ребенок. И в любом случае сейчас уже совершенно другие обстоятельства. Тот страх складывался в тех обстоятельствах. А сейчас другая ситуация. И будущее никто не знает. То есть вот страх, он работает у меня так. То есть он берет какие-то тряпки из прошлого, вытаскивает их сюда, начинает тут ими трясти и меня пугать. И я пугаюсь. Ну, потому что, ну, действительно, был же у меня такой опыт. Я же честна, у меня действительно был такой опыт. Ага, только это был опыт, когда, может быть, мне было 3 года, я жила в другой стране и вообще был связан с другими людьми. И честно говоря, если я тут сижу, значит, я же этот опыт как-то преодолела. Болезнь говорит, как это преодолела? Так, минуточку, ты куда из страха вылазишь? Ну-ка, вернись обратно. Ты что, бояться перестала? Вот. То есть первое действие – это назвать страх. Второй момент – вспомнить, откуда он в моей жизни появился и как я в тот момент его пережила или что я получила. И третье действие – это обратиться к высшей силе, опять-таки, как это рекомендовано в большой книге. Боже, избавь меня от страха того-то, того-то. Сосредоточь мое внимание на том, какой мне надлежит быть, согласно твоей воле, радостной, свободной, счастливой, да исполнится воля твоя. Как мне еще спонсор сказал, идти в поход на страх, то есть от страха не бежать. То есть мы идем в поход на страх. Да, у нас есть такой страх, мы перестаем его отрицать, вытеснять и так далее. И третье действие – ставить на первое место Бога. Ну, все программные принципы духовные. Потому что в страхах часто есть очень много там моей корысти, моих ожиданий, моего эгоизма, страх что-то получить, страх что-то недополучить, страх получить не то. Вот тут поставить на первое место Бога. Вот.